Фиона испепеляла меня взглядом, но я хранил спокойствие. Видя, что ничего не получается, она резко сменила тему разговора. «Ты сказал, что оставил Люка при необычных обстоятельствах. Где он сейчас?» Меньше всего мне хотелось окончательно ее разозлить. Но и натравить ее на Люка я тоже не мог. Насколько я знал свою тетушку, она могла запросто его прикончить хотя бы из соображений безопасности. А я не хотел, чтобы Люк погиб. Мне казалось, что с ним происходят серьезные перемены, и раз так, пусть у этих перемен останется побольше шансов. Мы многим были друг другу обязаны. Когда люди знают друг друга так долго, трудно вести счет долгам и обидам. Памятуя, в каком состоянии я его оставил, я понимал, что пройдет немало времени, прежде чем Люк придет в форму. Кроме того, мне хотелось о многом с ним переговорить. «Извини», — сказал я, — «в данный момент я сам им занимаюсь». «По-моему, я тоже заинтересованное лицо», — резко ответила Фиона. «Безусловно. Но мой интерес представляется мне более важным. Я не хочу, чтобы мы друг другу мешали». «Подобные вопросы я способна решать самостоятельно», — отрезала она. «Ладно», — вздохнул я. «У него сейчас кислотный трип. Ты сможешь добиться от него, безусловно, красочной, но совершенно бесполезной информации».
«Как это случилось?»
Колдун по прозвищу Маска одурманил его, когда Люк находился у него в плену.
«Где это произошло? Я ничего не слышала о Маске».
«Место называется Цитадель Четырех Миров», — сказал я.
«Давненько я ничего не слышала о страже», — сказала Фиона. «Раньше им владел колдун по имени Шаругарул. Он стал вешалкой».
«Что?» «Это долгая история. Сейчас главный в страже — Маска». Фиона уставилась на меня. Похоже, до нее только сейчас начало доходить, что она совершенно не в курсе последних событий. Мне показалось, что тетушка продумывает следующий вопрос и решил переломить ситуацию в свою пользу, пока она не собралась с мыслями.
«Ну, как там Блейз?» — спросил я. «Ему лучше. Я сама лечу его, и дело идет на поправку».
Я собирался спросить, где он сейчас, на что она наверняка отказалась бы отвечать, после чего мы бы оба улыбнулись. Нет адреса Блейза, не будет и адреса Люка. Мы храним свои секреты и остаемся друзьями. «Эй!» — крикнул Мендер, и мы одновременно повернулись в его сторону. Черный столб торнадо уменьшился почти в два раза и продолжал съеживаться на наших глазах. Он нападал внутрь себя, сжимался, сжимался и, наконец, пропал из виду. Я не мог подавить улыбки, но Фиона, кажется, ничего не заметила. Она смотрела на Мендера.
«Вы полагаете, это произошло в результате ваших действий?»
«Я ничего не могу утверждать», — ответил Мендер, — «но такое вполне вероятно».
«Что произошло?»
«Похоже, тому, кто проводил этот эксперимент, не понравилось мое вмешательство».
«Вы всерьез полагаете, что за этим стоит разумное начало?»
«Конечно».
«Кто-то из двора Хаоса?»
«Скорее, кто-нибудь с вашей стороны».
«Пожалуй», — согласилась Фиона.
«У вас есть предположение относительно личности этого человека?» Мендер улыбнулся.
«Я понимаю», — поспешно произнесла тетушка. «Я не собираюсь вмешиваться в ваши дела, но угроза касается всех».
«Все правильно», — кивнул Мендер. «Поэтому я и предлагаю провести расследование. Я в данный момент ничем не связан, а дело может оказаться интересным».
«Наверное, будет неловко интересоваться результатами вашего поиска», — сказала Фиона, «не зная, чьи интересы могут при этом пострадать».
«Я ценю вашу щепетильность», — ответил Мендер. но, насколько мне известно, условия договора остаются в силе, никто во дворе хаоса не строит козней против Амбра. Если хотите, мы можем приступить к расследованию вместе, хотя бы на отдельных этапах.
«Что ж, время у меня есть», — сказала она.
«А у меня нет», — поспешно вставил я. «Много срочных дел». Мендер кинул на меня пристальный взгляд.
«Что касается моего предложения...»
«Не могу», — ответил я.
«Хорошо. Значит, наш разговор остался незавершенным. Я свяжусь с тобой позже».
«Договорились».
Фиона также взглянула на меня.
«Держи меня в курсе выздоровления Люка и его планов», — заявила она.
«Конечно».
«Тогда всего доброго». Мендер помахал мне рукой, я ответил ему тем же и отошел в сторону. На каменистом склоне, где никто не мог меня видеть, я остановился и вытащил козырь Амбра. Потом сосредоточил внимание и, как только нащупал путь, перенесся. Хорошо, если главный зал окажется пустым, хотя на данном этапе большой роли это не играло. Я едва не налетел на ясру через вытянутую левую руку, которой был перекинут плащ. Я нырнул в дверь слева и очутился в пустом коридоре, а затем добрался до черной лестницы. Несколько раз я слышал голоса и сворачивал с пути, чтобы не натолкнуться на говоривших. В результате мне удалось незамеченным добраться до своих покоев. Похоже, за полторы вечности мне удалось лишь разок урвать 15-минутный сон, после чего колдовские способности Люка, для которых не существовало никаких расстояний, вытащили меня посредством порожденного галлюцинацией козыря в бар Зазеркалье. Когда это было? Скорее всего, вчера, в день полный событий. Я запер дверь на засов и рухнул в кровать, не снимая даже сапог. Дел было по горло, но я чувствовал себя совершенно обессиленным. Безопаснее Амбара я пока места не знал, потому и вернулся к себе, хотя один раз Люк меня и отсюда выдернул. После всей чепухи, которая произошла со мной за последнее время, человеку с развитым подсознанием снились бы полные озарения и сны. Он проснулся бы просветленным и знающим, что делать во всех деталях. Со мной ничего подобного не произошло. Один раз я очнулся в легком ужасе от того, что не знаю, где нахожусь. Открыв глаза, я успокоился и уснул снова. Позже, как мне показалось, намного позже, я вернулся по частям, как плавучий мусор, который выносит на берег одной волной, потом другой, пока, наконец, весь не оказывается на суше. Только теперь я почувствовал, как болят ноги. Я сел и с трудом стащил сапоги, испытав при этом одно из шести величайших наслаждений в своей жизни. Затем я поспешно стянул носки и швырнул их в угол комнаты. Неужели больше ни у кого в отрасли, кроме меня, не болят ноги? Я налил воды в таз и опустил в него ступни, твердо решив следующие несколько часов походить босиком. Наконец я поднялся, умылся, натянул свои любимые левайсы и фиолетовую фланелевую рубашку. Хоть на время послать к чертям мечи, плащи и кинжалы. Я открыл ставни и выглянул из окошка. Темно. Сплошные тучи, звезд не видно и не понять, снаружи ранний вечер, ночь или вовсе рассвет. В коридорах никого, кругом тишина. Я прошел к черной лестнице и оказался на кухне. Здесь тоже пусто, в камине тлели поленья. Возиться с обедом не хотелось, разве что подогреть котелок и заварить чай, а заодно отыскать в буфете хлеб и фруктовые консервы. В ящике со льдом нашелся кувшин с грейпфрутовым соком. Грея ноги и поедая батон, я вдруг почувствовал беспокойство. Зачем я окончательно сообразил, в чем причина? Надо было срочно что-то делать, а я никак не мог сообразить, что именно. Передышка стала такой неожиданностью, что я все не мог прийти в себя.
В общем, я заставил себя снова взяться за размышления. Под конец трапезы у меня созрел небольшой план —